подкасты «Радио Свобода».
Привитание! З вами канал «Свобода Премиум». Я Юрий Дракохруст, а так само наш сегодняшний гость – украинский войсковый эксперт, полковник запасу Сергей Грабский. Сергей, привитание!
Добрый вечер, студия.
Сергей, я попрошу вас отказывать по-российски, как бы больше наших глядачов могли лепш вас разуметь.
Добре.
Дякую, великий. Сергей, первое питание. На ваш погляд, теперь повеличилась имоверность, повеличилась рызика нового российского нападу на Украину с территории Беларуси, ракетного, авианападу, а может быть и сухопутного. Вот президент Зеленский 6 червня сказал, что имоверность такого сценару минимальная. Але, ну, сегодня уже не 6 червня, а кроме того, никто, как той казал, не отменял военную хитрость, махчима, президент Украины этим керовался. Так вот, питание вам, как войсковому эксперту. И что с этой имоверностью?
Вы знаете, объективно, если открыть хрестоматию по угрозам национальной безопасности, мы фактически видим все факторы угроз национальной безопасности, которые могут свидетельствовать о том, что вероятность нападения со стороны Беларуси усиливается в современной ситуации. Если даже быстро перечислить некоторые из них, это и оглашение о создании нового оперативного командования, которое будет базироваться и управлять действиями войск против Украины. Это и значительная интенсификация, фактически непрерывный поток мероприятий боевой подготовки, которые сейчас мы наблюдаем. Это и внезапные проверки, это проведение занятий и мероприятий по снятию с хранения техники, это уточнение списков от мобилизованных, это заявление о создании так называемого народного ополчения и так далее и тому подобное. Это тоже такой фактор, который свидетельствует об объективном увеличении угрозы национальной безопасности Украины. Это в том числе и передислокация в южные районы Беларуси дивизионов «Искандер» российских и дивизионов «Точка-У» белорусских вооруженных сил. Это и минирование участков местности. Это и такое очень интересное наблюдение, которое мы сейчас очень внимательно изучаем. Создание и передислокация в южные районы Беларуси подразделений противовоздушной обороны комплексов С-300. Казалось бы, какое отношение имеют комплексы С-300 к наступлению со стороны Беларуси? Однако, если рассматривать эту вероятность с точки зрения развертывания так называемого противовоздушного зонтика для прикрытия ударных авиационных группировок, которые наносят удары по территории Украины, тогда все стоит на становятся на свои места, в том числе активизация различных средств разведки и минирование приграничных с Украиной территорий участков границы. Это все является теми же самыми факторами, которые объективно свидетельствуют об увеличении вероятности угрозы такого вторжения, и оно не обязательно должно быть сухопутным, потому что даже на сегодняшний момент, внимательно изучая ситуацию и динамику перемещения и размещения войск на белорусско-украинском направлении, мы говорим, что данных сухопутных сил пока еще недостаточно для осуществления сухопутного вторжения. Ну а нанесение ракетных и авиационных ударов, как я уже говорил, являются все более и более вероятными с территории Беларуси.
Сергей, коли я вас правильно зрозумел, вы отказали как бы на два одразу питания. То есть, что есть погроза российского нападу, и есть погроза, как я зрозумел, что и белорусская армия, белорусское войско уступить в бой. То есть, оно будет кинуто на войну. Так?
К сожалению, так. К сожалению, так. И мы рассматриваем эту проблему в комплексе, если так можно сказать, что подразделения белорусской армии могут быть частью группы вторжения, потому что физически белорусская армия не в состоянии действовать самостоятельно против украинских вооруженных сил. Однако, если учитывать современную ситуацию в российских вооруженных силах, а именно их глубокое вовлечение в операции и в бои на украинской территории, то здесь белорусские подразделения могут быть использованы как дополнительные ресурсы для усиления наступающей группировки российских войск. Но они могут быть задействованы.
Я хотел вас удакладнить вот такий момент. Мне здаецца, что пэвные элементы вот этой подрыхтовки, они подрыхтовка до некой иншей войны. Ну вот, скажем, то же ополчение дивное. Ну, тероборона в Беларуси існуе с 2002 года. Добрая она, кепская, неважно, но она есть. И вот зараз давайте мы створим ополчение. Ополчение для чего? Ополчение, как напасть на Украину? Ну это варьяцтво. Ополчение треба створать, как оборонить свою Украину на опошнем рубеже. Они что, думают, что кто? Польша нападет, и Украина нападет. Вот потом это минование межи. Ну, коли меркуется наступать, то минные поля наоборот. Ну, я не военный эксперт, но я, насколько я разумею, минные поля наоборот сдымаются для удара. А тут их ставят на вошта. Они боятся, что на них нападет Украина. Белорусская влада боится, что нападет Украина, те Польша. Как вот вы это тлумачите?
Здесь все абсолютно логично. Абсолютно логично. Мы понимаем, что так называемая территориальная оборона, она включает в себя подразделения, которые предназначены для выполнения определенных задач. И мы прекрасно понимаем, что теми советскими методами, которые используются широко в белорусской военной машине, ну, я говорю, военная машина – это все белорусские силовые структуры и армия, которые могут быть использованы против, для каких-либо действий, не обязательно против Украины, они не справляются с задачей. Поэтому нужно искать некие новые инструменты для привлечения дополнительных мобилизационных ресурсов. И таким инструментом может быть движение народного ополчения, которое позволит как бы уточнить списки людей, которые находятся на данной территории, потому что, сами понимаете, избежать этого будет очень сложно, и это повлечет за собой репрессии. То есть уточнить списки реального людского контингента, который проживает на данной территории, ну, для того, чтобы сегодня они народные ополченцы, а завтра они будут бравые солдаты белорусской армии. То есть уже имея реальные списки, понимая, с чем они имеют дело, легче будет справляться с потребностями мобилизации.
А мины? Один из...
А мины? Мины здесь все тоже абсолютно логично. То есть прекрасно понимая, что на первом этапе будет достаточно сложно проводить какие-то серьезные масштабные боевые действия, и необходимо будет как бы превентивно действовать против возможных разведывательных, ну, извините, диверсионно-разведывательных групп украинской армии, которые объективно должны будут добывать информацию на сопредельной территории, постановка таких мин выглядит абсолютно логичным. Скажу вам больше. Так как мины ставятся с этой стороны, естественно, те, кто ставит мины, он и знает о проходах в минных полях. То есть это, знаете, как дополнительный ресурс, который позволит, ну, в некоторой степени уберечь себя от возможного воздействия украинских диверсионных групп на территории Беларуси, чего исключить в полной мере нельзя. Поэтому, с моей точки зрения, никакого противоречия нет. Кто мины ставил, тот их может, а, быстро снять, и, б, обеспечить проход для своих подразделений в зону выполнения задач.
А вы скажите, ну, я так разумею, что есть один сценар такой вот, что это все подрыхтовка фактично до войны. Вот были учения у лютым, потом яны как бы плавно переросли у ворвания. И тогда у 24-го, когда Лукашенко выступал, ну, шмат у кого было отчувание, что, ну, все, завтра вступит он, завтра вступит и белорусская армия. С того часу прошло 100 дён, и зараз уже некоторые вырешили, что, ну, не вступить. Ну, вот, и это, и то, что мы зараз назираем, это как бы имитация. Ну, вот некоторые кажут, что вот это вот весь, все, что вы перелечили, и в учении, и иншие войсковые мероприемства, что это все-таки певно спектакль, каб оттягнуть украинские силы до мяжи, каб яны отошли, ну, частково, частку убрали с Донбассу, где идет реальный бой, и каб они тримали имитацию. И что это все вот такой спектакль, это имитация. Вот на ваш погляд, те есть некие критерии, по яких можно отрознить подрихтовку до реального ворвания и имитацию этого ворвания, и, ну, имитацию подрихтовки. Может, Лукашенко и не собирается на самом деле воевать?
Ну, вы знаете, вполне может быть. И на сегодняшний момент, исходя вот из ситуации на вечер 15 июня, действия белорусских вооруженных сил носят так называемый демонстрационный характер. И, конечно же, существует определенный перечень так называемых разведпризнаков, которые говорят о том, что наступление готовится, и пока полного перечня этих разведпризнаков мы не наблюдаем. То есть мы не видим построение оперативного боевого порядка, который, простите, свидетельствует об однозначной вероятности наступления. Мы не видим массированного сосредоточения боеприпасов на грунте, подвоза запасов топлива, создание резервов медицинских учреждений и возможностей для подготовки такого наступления. Но это просто может рассматриваться как начальная стадия подготовки. То есть не исключая того, что сейчас за этими и демонстрационными действиями ничего не стоит, но логика именно создания таких факторов угрозы, она свидетельствует о том, что нельзя исключать полностью вероятность того, что за этой имитацией не последуют другие более радикальные действия. Плюс, опять же, на сегодняшний момент, если мы обратим внимание, я подчеркивал это, что белорусская армия самостоятельно не будет наступать. Она будет наступать и будет задействована как элемент ударной группировки. То есть, как только мы увидим сосредоточение дополнительных контингентов российских войск на этом направлении, тогда мы будем уже рассматривать...
Я так разумею, что вот это критер. То есть, без повеличения российской групповки в Беларуси, вот то, что есть, оно, худшее за все, не нападет. Ну, вот в том стане, в котором он есть. Так тебе?
Абсолютно. Абсолютно. Потому что, ну, кроме, как говорится, чисто человеческого фактора или материального фактора, есть еще фактор географии. То есть, мы прекрасно понимаем географические особенности границы между Белоруссией и Украиной. И мы прекрасно понимаем, что сегодня минимальных подразделений вооруженных сил Украины будет достаточно для того, чтобы, ну, серьезно затруднить, а то и полностью остановить любые поползновения по продвижению вглубь украинской территории на сегодняшний день. Как будет ситуация развиваться дальше, посмотрим. Потому что, ну, даже 7 батальонных тактических групп, это, грубо говоря, порядка 6-7 тысяч личного состава, это, ну, критично недостаточно для того, чтобы всерьез рассматривать вероятность какой-то угрозы нападения по сухопутному направлению. Но если будут добавляться российские подразделения, ну, безусловно, тогда мы будем рассматривать другие сценарии развития событий.
А теперь есть сценарий, так бы мовить, ну, вот символичного, скажем, уделу. Вот вы памятаете, в студени этого года силы ОДКБ были уведены в Казахстан, ну, так бы мовить, для борьбы с мятежом, назовем это так. И белорусов там было не шмат, сдается 250 человек, российцев значительно больше. Но знайшлось бы у России 250 десантников, как послать их за мест белорусов. Знайшлись бы. А не, послали белорусов, послали и киргизов, и армян, ну, тогда была махчимость их послать. Вот. Так вот, те не может, навод теми силами, какие вот Беларусь засяродила на меже, вы кажете, там 7 батальонных групп, вот ими, ну, как бы, повторить Казахстан, то есть показать, что и мы удельничаем, вот.
Ну, вы знаете, казахстанская операция, там все-таки войска были задействованы для решения так называемых полицейских функций, и они имели достаточно другую специфику. А если мы сейчас видим ситуацию, когда мы видим ситуацию реальной конвенциальной войны, то есть такое, знаете, пунктирное обозначение шага на месте, оно не имеет никакого смысла, потому что никто там не будет смотреть и изучать вопрос это демонстрация, не демонстрация, это желание, нежелание. Противник, который переходит границу, подлежит уничтожению, и никто не будет разбираться, кто перешел границу. Поэтому послать людей на абсолютно самоубийственные действия, ну, я имею глубокие сомнения, потому что я понимаю все-таки относительно адекватность военно-политического руководства Белоруссии, поэтому я даже не рассматриваю такой вариант, знаете, демонстрации или задействования. Это другая философия войны, другая философия боевых действий, как я иногда говорю.
Сергей, вот как вы оцениваете імовірність, наскільки от якби зважують в Україні аргументи нанести удар по Білорусі, нанести удар, скажімо, по розположеннях російських сил, які нападали на Україну, які обстрілювали. Ось я, до речі, поглядів, передопошній напад був у, здається, красовіку, потім пауза, і літерально пару днів тому, 9 червня, ще, значить, полетіли самоліти на, в Житомирську область. От я пам'ятаю, до речі, у соковіку спадар Данілов, керівник Ради національної безпеки і оборони, ну, він так вельми абстрактно намекнув, сказав, що, ну, коли головнокомандуючий віддасть приказ, так ми можемо і врізати по цих от пляцовках, з яких до нас летять ракети, самоліти. От я відаю, некоторі ваші воєнні експерти кажуть, що і варто було б. З іншого боку, я пам'ятаю заяви вашого міністра оборони Резнікова, який навіть неку інформацію з білоруського боку знеправджував і сказав, ні, наш принциповий підхід, ми не будемо бити по Білорусі, по білоруській території, навіть по розположеннях російських військ. От на ваш погляд, які тут правильний, скажем так, подход с военного пункта глядения, с политичного пункта глядения?
Ну, вы очень правильно заметили, что надо разделять военную целесообразность и политическую целесообразность данных действий. С военной точки зрения, да, безусловно, если вот отбросить, знаете, все нюансы и говорить исключительно о военной целесообразности, да, безусловно, нанесение ударов по сосредоточению войск противника, даже если они находятся на сопредельной территории государства, которое оказывает некую поддержку оккупантам и захватчикам, это является так называемой законной военной целью, и против этого мировое сообщество даже не будет выступать. Но нужно понимать некие реалии все-таки политической жизни наших двух стран, и мы прекрасно понимаем, что удар по Беларуси в сегодняшних условиях, ну, он просто гарантированно приведет к тому, что Украина вынуждена будет открывать дополнительный фронт противостояния агрессии, спровоцированной самой Украиной. То есть до тех пор, пока мы оцениваем угрозу нанесения таких ударов как незначительные, да, они есть, но они незначительные относительно тех объемов ударов, которые мы сейчас имеем на территории Украины, даже принципиально не рассматривается вопрос о нанесении каких-либо превентивных или упреждающих ударов по территории Беларуси от слова совсем. Безусловно, если ситуация потребует, если ситуация изменится коренным образом и белорусские вооруженные силы будут активно задействованы в агрессивных действиях против Украины, тогда, извините, тогда военная необходимость будет превалировать над политической целесообразностью, и тогда эти зоны, эти места концентрации сосредоточения войск будут подвергаться ударам всеми имеющимися средствами для минимизации негативных последствий для Украины.
И последнее питание про оценку боездольности белорусского войска и в этом конкретном контексте. Насколько оно боездольное, ну, оно в боевых деяниях не удельничало. С другого боку, ну, некое финансирование оно отримливало. С третьего боку, есть, до речи, питание гипотетичное, может быть. Насколько оно сладженное с российским войском? Вот, коли уявить себе, что они прийдуть разом, вони не будуть вогулі, як той казав, блитатися під ногами у російців, бо, ну, все ж таки, в образ, що це одна армія, це метафора. Все ж таки, є свої командири, є своє начальство, і наскільки я от, ну, відсочував, от, скажімо, за ці 100 днів, так, російці пасвілися в Білорусі, вони робили все, що завгодно. Але я не чуў ніводнага выпадку, каб расійскія ваенныя аддавалі загады. Военные загады белорусам, белорусским солдатам. То есть они могли там, скажем, медичное обеспечение, там, горучку подвести, але вот как бы там свое начальство, тут свое начальство. И так вот мое питание, насколько боездольное белорусское войско и насколько оно сумешальное, насколько оно злаженное с российским войском на вот всех этих учениях, какие проводились, суместных.
С вашего позволения, начну со второй половины, потом перейдем к первой. Насколько оно совместимо с российской армией? 100% совместимо. И это нужно понимать. Потому что практически все военное руководство белорусской армии прошло подготовку в военных академиях Российской Федерации. Практически все. То есть даже тут это даже не подвергается сомнению. Все уставы, все наставления, они абсолютно взаимосвязаны с российскими, являются, ну, по меньшей мере, калькой с российских документов, ну, вероятно, с какой-то, знаете, спецификой, которая не является существенной в данном случае. Системы вооружения, снабжения, обеспечения, они абсолютно идентичны. И я скажу больше, я очень внимательно следил в свое время за учениями Запад-2017, когда, в принципе, рассматривался вопрос о подчинении белорусскому генеральному штабу всех сухопутных войск союзного государства, мы говорим о России и Беларуси, которые находятся на территории Беларуси. Одновременно с этим группировки военно-космических сил России и военно-воздушных сил Беларуси, которые действуют в интересах этого учения, подчинялись военно-космическим силам России. Вот вам наглядный пример того, насколько высок уровень взаимодействия и слаженности подразделений белорусской и российской армии. Что касается боеспособности, тут да, безусловно, и поверьте мне, можно тренироваться очень долго в условиях максимально приближенных к боевым, но находиться в боевых условиях, я это по себе знаю, это совсем другой компот, простите за такое сравнение, потому что это страшно, это просто страшно, и нужно понимать, что это, что приобретение боевого опыта требует, ну, во-первых, времени, и, во-первых, жертв для того, чтобы это получить. И на первых порах, конечно же, белорусские военнослужащие, они будут просто такими вспомогательными подразделениями российской армии. Но, к сожалению, для нас, мы видим ситуацию с так называемыми мобиками. Это жаргонное слово, которое используется для обозначения людей, которые были призваны или мобилизованы с оккупированной территории Луганской и Донецкой областей. Боевого опыта они практически не имеют, боевую подготовку они практически не проходили. Но вместе с тем их безумно кидали в бои, и они как бы ведут боевые действия на территории Украины на сегодняшний день. Ну и несмотря на их общую малую приспособленность к ведению таковых действий, они все-таки являются достаточно серьезной военной силой. То есть вот с этого аспекта мы и рассматриваем боеспособность белорусской армии.
А насколько вот при этих разликах боездольности белорусского войска уличиваются, ну, настрои белорусского насельства, какие так или иначе адлюстровываются у социологических опытаниях, что первоважная частка насельства, 90%, фактично супроть уделу белорусского войска у этой войне. Это истотно отрознивается от ситуации в России. В России так само далеко не все войну потримливают, а лезначные частка. А у Беларуси вот как бы не вельми. А и причем особливо удел миновито белорусской армии. Ну, армия, она же не в безвоздушной просторе и снуе. И коли за тобой твоя родня, знакомые кажут, что не-не-не, это не наша война, она вот не то, что кепская, это не наша справа, то тебе как-то воевать, так сказать, там, ахвировать житем, ну, как бы моцной мотивации нема. Насколько вот в Украине это уличивается и насколько это ведомо в уголе?
Вы знаете, тут я должен сказать достаточно, извините, не могу подобрать эпитета в русском языке, прыгли речи. Угу. То есть такие, не могу подобрать.
Будем принимать, ну, гадкие, это, мерзкие.
Ну, не гадкие, немножко другие, другое понятие, простите. Но да, суть да. Вот в чем. Возвращаясь к тому же самому примеру мобилизованных Луганской и Донецкой так называемых республик. Они точно так же не хотели воевать. Они точно так же не проявляли никакого желания, они до последней секунды прятались по подвалам, отказывались появляться в военкоматах, регистрироваться и использовали любую возможность для того, чтобы избежать такой злой участи для себя. Как-то это повлияло? Да никоим образом. Простите меня, пожалуйста, но российская военная машина, имея опыт 500 лет таких агрессивных действий, в том числе против Беларуси, уже выработала механизмы принуждения, когда даже без против воли военнослужащих они все равно будут идти в атаку. Их все равно будут использовать как пушечное мясо. Поэтому Украина рассматривает это абсолютно адекватно, без учета таких нематериальных факторов, как наша, не наша война, потому что, поверьте мне, существует достаточно много инструментов. Ну, самый простой инструмент – кадыровские заградительные отряды, которые заставят бойцов идти в бой.
Не, ну это хотят так. Они это, але, видите, это есть, не хотят. Есть досвід, скажем, другой сусветной войны. И про это рассказывали люди, которые в ему удельничали. Ну, и они казали, что немцы, да, немцы были солдаты. А, скажем, румыны, при всей повазе до румынского народа, ну, были солдаты так себе.
А так мы не говорим с вами о том, что Беларусь будет выступать как отдельная боевая единица белорусские вооруженные силы. Я подчеркивал это много раз. Они будут дополнительным компонентом внутри российской военной машины. И поверьте мне, вот с этой точки зрения, я повторяю еще раз, существует достаточно большой спектр возможностей принудить этот дополнительный компонент к активным участиям в боевых действиях. И потом, к сожалению, я должен сказать вам следующее, что когда прольется первая кровь, там вступают в действие немножко другие принципы. То есть месть за погибших людей, некое озверение и так далее и тому подобное. Поэтому простите меня, пожалуйста, при всем уважении к социальной или, так сказать, к отношению белорусов к этой войне, людей в форме заставят воевать, и это будет громадной трагедией как для белорусского, так и для украинского народа.
Зрозуміло. Добре. Дякую, великий Сергій. Нашим глядачам я нагадаю, що нашим суразмовцем був український військовий експерт Сергій Грабський. Пишіть ваші міркування, ваші оцінки того, що ви почули від поважаного Сергія. І я нагадаю, що за тим, як події будуть розгортуватися далі, і чи справді здариться той сценар, про який ми сьогодні обмірковуємо, який ми сьогодні обмірковували, ви можете сочити на YouTube-каналі «Свобода преміум».
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Все подкасты «Свободы» в интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любой час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Я думал, что напишу эту книгу за 2 года. Але пишу я ее уже амаль 20 годов.
Владимир Орлов. «Имены свободы». Книга, якую теперь можно слухать.
Мои герои завсёды недзе побач. И это не метафизика. Яны погаджаются со мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, что яны не ідэальныя, як и мы.
175 имёнаў у новым цикле подкастаў «Свободы».
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца ў хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Владзімир Арлоў, падкасты «Свабоды». Проста паслухайце.
Вам даводзілася выклікаць каго-небудзь на дуэль альбо прымаць выклік на паядынак? Вы скажаце, гэта даўняе мінулае, але сярод маіх герояў тыя, хто ўжо ў наш час спрабаваў гэткім чынам бараніць гонар і справядлівасць. Аўтары ўсяго толькі пішуць кнігі, робяць іх рэдактары. У нас мноства помнікаў пісьменнікам і ніводнага помніка рэдактару. калі гэтая несправедлівасць будзе нарэшце выпраўленая, я хацеў бы бачыць у вобразе бронзавага рэдактара незабыўнага Владзіміра Дамашэвіча. Часам здаецца, што ён быў рэдактарам ледзь не ўсёй сучаснай беларускай літаратуры, прынамсі той, якая чытаецца і перачытваецца, пачынаючы ад Быкова, Караткевіча, Адамчыка. Мне таксама выпала шчаслівая карта. Дамашэвіч стаў рэдактарам маіх першых опусаў і адросна ад большасці сваіх тагачасных калегаў ніколі не браў на сябе цэнзарскіх паўнамоцтваў. Як пісьменнік, ён сам не раз рабіўся ахвярою цэнзарскіх нажніцаў, а дакладней сякеры, што высікала цэлыя выпакутаваныя кнігі. Дастаткова згадаць мужны раман Дамашэвіча «Камень з гары», які не мог дакаціцца да чытача цэлыя два дзесяцігоддзі. Праз розніцу гадоў і досведаў я не меў магчымасці зрабіцца ягоным сябрам, але ўдзячны лёсу, што Максімавіч, як ён дазваляў сябе называць яшчэ з маладосціўскіх часоў, заўсёды трымаў мяне ў полі цёплай увагі ды ветлівай цікавасці. Напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў 2006 году ён патэлефанаваў мне з прапановаю тэрмінова сустрэцца. «Не начуйце дома, будуць браць», папярэдзіў Максімавіч у адным глухім двары. «Звесткі з дакладных крыніц. Усюды ёсць нашы людзі». Я сказаў яму, што буду адбівацца. Дамашэвіч не падтрымаў легкаважнага тону і на развітанне паказаў спіс людзей, якіх ён яшчэ павінен быў засцерагчы ад арышту. Трэба сказаць, што я не паслухаўся, я начаваў дома. Праз колькі дзён узялі падчас разгрому намётава мястэчку на плошчы Каліновскага майго сына Богдана, які ў выніку прайшоў школу ў менскай турме на вуліцы Акрэсціна. Браць у кватэрах пачалі праз 4 гады, у снежні 2010-го. У 1980-е гады, да і раней, на пісьменніцкіх з'ездах і сходах Дамашэвіч востра выступаў супроць русіфікацыі. А яшчэ быў час. Ён ваяваў сакратаром Саюзу пісьменнікаў Іванам Чыгрынавым, адказным за працу з маладымі літаратарамі. Максімавіч некалькі разоў публічна прапаноўваў Чыгрынаву зняць з выдавецкіх плянаў шматлікія ўласныя выданні і перавыданні. Зняць на карысць першых кніг маладых калегаў. Не атрымаўшы ніякага адказу, Дамашэвіч зноў публічна выклікаў Чыгрынава за адмову на дуэль. Усё, здаецца, скончылася прыкладна так, як гісторыя з выклікам на двубой, пасланым у гады інфлянскай вайны вялікім князем і каралём Стэфанам Баторыем Івану Жахліваму. Але, як бы там ні было, Владзімір Дамашэвіч, апрача ўсяго іншага, застаўся ў гісторыі як апошні дуэлянт беларускай літаратуры. Задаў сабе пытанне, каго з літаратурных персанажаў нагадвае мне Яўген Будзінас, і адказ выплыў адразу – Ралянаўскага Калабрыньёна. На гэтае параўнанне спрацавала нават прысвячэнне роману «Святому Марціну». Яўген, правда, мала чым нагадваў святога, хіба што фантастычнай стваральнай энергіі. Нам вельмі пашанцавала, што сын літовскага камуніста, колішняга рэвалюцыйнага камісара Замойці, пагойшаўшы па савецкай імперыі ад Москвы да Тюмені, прыбіўся ўрэшце да беларускага берагу. Яўген пачаў працаваць у журналістыцы і ў 1980-е стаў адным з вядучых айчынных публіцыстаў. Новыя часы дазволілі будзільніку, якого клікалі блізкія сябры, зазвінець на поўную сілу. «Будзі нас! Будзі нас!» – напісаў яму тады у вершаванцы на дзень нараджэння Рыгор Барадулін. Не пакідаючы літаратуры і публіцыстыкі, шмат хто згадае, да прыкладу, роман «Дуракі», Будзінас стаў старшынём праўлення фірмы выдавецтва «Поліфакт». Выдавецтва паспяхова здзейсніла запатрабаваны на ўсёй постсавецкай прасторы праект «Ітогі века», выпусціла серыю важкіх буйнафарматных тамоў з вершамі, казкамі, дэтэктывамі самвыдатам 20-го стагоддзя. Улюбёным дзіцем Будзінаса, стаў музейны комплекс старадаўніх народных рамёстваў і тэхналогіяў Дудуткі каля вёскі Дудзічы Пухавіцкага района. Дудзічы, паводле непахіснага пераканання Будзінаса, былі якраз тымі дудуткамі са слова пра паход Ігаравай, дзе ў пракаветці адзначыўся полацкі князь Усіслаў Чарадзей. У 1994-м у дудутках задыхаў кавальскі горн, закруціліся ганчарныя колы, а зваліся ткацкія варштаты, пацягнула дымком ад бровару. Наладжаных Яўгенам шматлюдных святах з іхняй непаўторнай куражнай атмасферою вакол славутага тамтэйшага самагоннага агрэгату ў перамешку раіліся нібы пчолы, дыпламаты, літаратары, журналісты і музыкі. Уявлялася, што Будзінаса любілі ўсе, аднак знайшліся і тыя, каму сталі ўсё больш замінаць ягоныя таленты, вальнадумства, поспех, урэшце – яго афарызам, што палітыка – гэта задворкі розуму. Надышоў дзень, калі Яўген не змог прыехаць у Дудуткі як гаспадар. З пэўных прычынаў, бо гэта вельмі асабістая гісторыя, я не змагу распавесці, каго і за што Яўген выклікаў на двубой. Але гэтый факт у ягоным жыццяпісе застанецца. На самом схиле життя, безнадейно хворый на рак, Будзінас написал и поспел выдать книгу про кохання «Давайте, девочки». У покинутом мне автографе, и он у своим стыле выказывал веру в тое, что мы их усих, мелися на увазе зусім не девчатки, перапишем, пераплюнем, перекричим, пера... Далей и шла экспрессивная нецензурная лексика. Гэта и все... У апошні момант і арэнда была аплочаная. Подла сарвалі прэзентацыю дзевачак у менскім доме літаратара, які ўжо належаў не літаратарам, а тым, каму чытаць кнігі нету ў рэмені. Але Яўген ўсё адно прэзентаваў кнігу ў дудутках, у садзе каля ягонага загараднага дому. Наступны раз мы сустрэліся там, калі ў садзе з'явіўся надмагільны камень. Дагэтуль памятаю поціск моцнай і шурпатай нібытай непісьменніцкай рукі Івана Ласкова. Памятаю таўшчэзныя тэчкі з ягоным дагэтуль ненадрукаваным 750-старонкавым даследаваннем пра ўдзел фіна-вуграў у нашым этнагенезе. Відаць, не ў мяне аднаго ў памяці неадназначны розгалас пасля публікацыі яго на артыкулу на гэтую ж тэму «Племя пяці родаў». Скончыўшы хімічны факультэт БДУ і Маскоўскі літаратурны інстытут, Іван Ласков, здавалася б, надзейна атабарыўся на жончынай радзіме у Якутыі. Ён пісаў па-расейску, друкаваўся ў самых прэстыжных маскоўскіх часопісах «Ад юнасці да новага міра», выпусціў дзве прыхільна заўважаныя крытыкай паэтычныя кнігі. І раптам вярнуўся да беларускай мовы, на якой пачынаў вершаваць у школе. «Жывая плынь чужое мовы, я сам не ведаю, калі яе канчаткі і асновы мяне падманам аплілі». Да я не зведаў з імі шчасця, не прасвятліў замерлы змрок, не прычасціўся тых прычасцей, глаголам сэрцы не апёк. Трэцяя кніга выйшла ў выдавестве «Мастацкая літаратура» ў 1969-м па-беларуску. Моцна і свежа прагучала пазней ягоная паэма «Кульга» з нечаканым для нацыянальнай літаратуры героем, сярэднявечным заваёўнікам Тамерлянам. Іван быў чалавекам прынцыповым і гранічна бескампрамісным. Расказваюць, што гэта менавіта ён вывеў на чыстую ваду аднаго нашага даволі вядомага літаратара, які пераклаў на беларускую мову і выдаў пад сваім імем цэлую кніжку апавяданняў калегі з расійскай глыбінкі. Шукаючы ў якуцкіх архівах беларушчыну, Ласков неспадзявана выявіў і зрабіў здабыткам грамадскасці тое, што адзін з бацькоў якуцкай літаратуры, Платон Аюнскі, быў інфарматарам НКВД. Рэакцыя была нечаканай і жорсткай. Саюз пісьменнікаў Якутыі абвінаваціў Ласкова ў паклёпе. Яму забаранілі друкавацца. Газеты, радыё, тэлебачанне распачалі кампанію цкавання пісьменніка. Працягам сталіся пагрозы фізычнай расправы, якія гучалі праз тэлефон ад незнаёмых сустрэчных на вуліцы. «Выклікаю вас на дуэль», – адказваў на пагрозы Іван. «Нехай Бог рассудзіць». Ласков, жонку якога гэтаксама зрабілі беспрацоўнай, па сутнасці застаўся без сродкаў да існавання. Сям'і пагражала забрацтва. Проста немагчыма было даць веры, што на календары 1994. Ён стаўся апошнім годам Іванавага жыцця. Том ягоных выбраных твораў выйшаў у беларускім кнігазборы. Паэт Леанід Дайнека азваўся на гэтую падзею вершам. Паміж салодкіх галаскоў і слоў цукровых пачулі мы, Іван Ласков, твой бас суровый. Сёння родная вёска Владзіміра Дудзіцкага, Дудзічы, вядомая ў Беларусі, ды і за яе межамі сваім музеем матэрыяльнай культуры. Калі-небудзь там з'явіцца экспазіцыя, прысвечаная выбітнаму земляку. Велізарны ўплыў на ўладзю мела маці, вядомая на ўсё наваколле співачка. У 1927 Дудзіцкі паступіў у Менскі беларускі педтэхнікум, дзе вучыліся ледзьве не ўсе тагачасныя маладыя паэты і празаікі. З гэтай прычыны тэхнікум меў неафіцыйны назоў – беларускі ліцэй. Там сапраўды панаваў дух нацыянальнага адраджэння. Там часта выступалі Янка Купал і Акуп Колас, перад якімі Владзімір чытаў свае першыя вершы. У адну з лютаўскіх начэй 1933-га Дудзіцкага арыштавалі як нацдэма. Ён атрымаў 3 гады канцлягеру. Тады сама быў знішчаны ягоны першы паэтычны зборнік «Песні і думы». У гады вайны Владзімір Дудзіцкі шмат сілавы часу аддаў асветніцкай працы ў аддзеле культуры Менскай гарадской управы і ў беларускім культурным згуртаванні. Эмігранцкія дарогі беларускага паэта прайшлі праз Нямеччыну і Аўстрыю, праз Іспанію, паўночную і паўднёвую Амерыку. Ён узначальваў управу аб'яднання беларусаў Венесуэлы, натхнёна працаваў у беларускай службе «Радуе Свабода», а яшчэ выславіўся як гедоніст, лавеляс і авантурнік, што стылем жыцця часам нагадваў дуэлянтаў-мушкецёраў. У 1956-м у перадачы, прысвечанай вугорскаму антыкамуністычнаму паўстанню, ягоны голас, прабіваючыся праз глушылкі, казаў: «Правда непераможная і неўміручая. Яна выходзіць сёння з-пад жалобных сцягоў разбітай вугорщыны і напаўняе вялікім гневам сэрцы і вольных і паняволеных камунізмам народаў і абіцае свету свабоду». Друкаваўся Дудзіцкі нечаста, але ўсё, што выходзіла з-пад ягонага пера – паэзія, проза, ўспаміны, пазначаныя пячаткаю таленту. Яго сэрца было з тых, што найбольш востра і трагічна перажываюць расстанне з радзімай. Не першы раз і не апошній мусіць, баліць душа і рады не дасі. Снецёся мне вы, рыкі Беларусі, і ты, журботная азёра ў сінь. Урэшце, душа не вытрымала. На пачатку 70-х гадоў мінулага стагоддзя Дудзіцкі вырашыў вярнуцца ў Беларусь. І бясследна згінуў. Зрэшты, існуе іншая версія гэтага знікнення. Паэта і журналіста выкралі і вывезлі в СССР савецкія спецслужбы. Найверагодні таямніца ягонага знікнення будзе раскрытая будучымі даследнікамі архіваў КГБ. У друку распора з'являліся звесткі, што чалавека з прозвішчам Дудзіцкі сустракалі ў мардоўскіх лагерах. У сярэдзіне 1990-х Беларускі інстытут навукі і мастацтва ў Нью-Йорку выдаў важкі том твораў Дудзіцкага «Напярэймы жаданнем». У прадмове літаратуразнаўца Лявон Юрэвіч піша: «Да беларускага чытача вярнуўся выдатны пісьменнік. І з гэтым не паспрачаюся». Магчыма, Уладзімір Пузыня выратаваў мне жыццё. Увесну 1991-га, пасля крывавай карнай акцыі савецкіх войскаў каля віленскага тэлецэнтру, я разам з Уладзімірам прыехаў у блікадную Літву на вечарыну салідарнасці з суседзямі, што першымі вырываліся з камуністычнай імперыі. Па дарозе да гары Гедыміна мы ўбачылі наперадзе вайсковы патруль. Я безразважна зняў з пляча Пузыні ягоную знакамітую сурму і, стаўшы на калена, навёў інструмент на савецкіх патрульных. Тыя ўскінулі аўтаматы. Гэтак жа імгненна мой спадарожнік штурхнуў мяне на газон і прыкрыў сваім целам. Такіх, як Уладзімір Пузыня, неба пасылае на зямлю тады, калі трэба здзейсніць унікальнае і непаўторнае. Звязаць парваныя ніці, не дазволіць перапыніцца традыцыі. У 1970-е ён бярэцца за аднаўленне нашых старажытных музычных інструментаў, ужо здавалася б канулых у лету. Дзякуючы яму, у Беларусі зноў загучалі ліры, жалейкі, чародкі, згаданый у радзівілаўскім летапісе 13-го стагоддзя хорум, які высушваецца з гарбуза. У 1981-м газета «Лім» паведаміла, што Пузыня вярнуў да жыцця турыны рог або сурму, тую самую, чый голас векамі клікаў ліцвінаў на бітву. Паэт Алег Мінкін адгукнуўся на навіну вершам сурма, што потым даў назоў яго першай кнізе. «Прарочыце вы крыкам, хіжам, тлумным, засілля вечнай сцюжы зімы, ды скрозь вас гвалт, мне чутен звон забыты, званоў Сафіі і прызывна сумнай, працяглы спеў абуджаны сурмы». Ад канца 1980-х, напэўна, кожная агульнанацыянальная дэмакратычная ўрачыстасць пачыналася з выступу Уладзімира Пузыні, які пяшчотна падносіў да вуснаў сваю неразлучную сяброўку – сурму. Яна гучала і на развітанні з Васілём Быковым. Нехай застанецца таямніцаю гісторыя дуэлі Уладзімира Пузыні, на якой ён браніў гонар жонкі. Але гэты факт яшчэ раз засведчыў шляхетнасць Уладзімірывай асобы. Створаная Пузынем у Менскім інстытуце культуры лабараторыя адраджэння і вырабу народных інструментаў «Беларуская хатка» сталася ўлюбёным месцам маладых музыкаў. Тут бывалі хлопцы з цяперашняга праслаўленага гурта «Стары Ольса». Вядомы кожнаму беларусу палац дагэтуль грае на адмыслова створаных для яго Пузынем ліры і жалейцы. Калі б моя воля, я ўзнагародзіў бы Уладзімира Пузыню самымі высокімі дзяржаўнымі адзнакамі. Вікіпедыя называе Пузыню музыкам і майстрам-рэстаўратарам. Але сказаць, што Уладзімир, які да слова быў і таленавітым графікам, даваў другое жыццё забытым інструментам, усяго частка праўды. Ён аднаўляў беларускую душу.
Падкасты «Радыё Свабода». Мова пра мову. З Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шаноўнае спадарства. Колькі гадоў таму мая тады малая дачка рабіла практыкаванне на дапісванне канчаткаў. У яе атрымалася. Заявы разглядаліся правком. Кім-кім? Правком. Няўжо не ясна. Прафок іх разглядае, ну як шашок шашком. Спяваў камроты весялоў. Дзіцё спытала, што значыць прыметнік камроты, пэўна як пузаты, вялікароты. Так у дзяцей фармуецца погляд, што школьная беларуская мова мае мала супольнага з рэальнасцю. Але гаворка не толькі пра саветызмы, але і пра спосаб іх утварэння. Яны ўтварыліся з кавалкаў, з першых складоў або частак іншых словаў. Што ж, чалавек істота ленаватая, і дзе можна абысціся меншымі намаганнямі, абыходзіцца. І ў мове дзейнічае прынцып эканоміі, скарачэння, але не бясконцага, могуць і не зразумець. читаю новини державного агентства и натыкаюся на слово «дифтарифи». Натурально, першая асоціяція з хворобою дифтерією, народная збеларушчаная назва дзегцярык. І тільки подумавши, тямлю, гэта ж дыферэнцыяваныя тарыфы на электрычнасць. Умоўнай эканоміі ёсць мяжа, зразумеласць, нормы вымаўлення, ды традыцыя мовы, урэшце эстэтыка. Возьмем дзяржстрах. У нас гукі пад уплывам суседніх могуць моцна змяняцца або нават знікаць дзеля мілагучнасці. Ж знікае перад наступным С. У нясвіжы – нясвіскі палац Радзівілаў. Значыць, сказаць трэба дзярстрах, але тады слова траціць форму і гучыць зусім ужо страшна. Складовых абрэвіятураў у беларускай мове не было. Яны з'явіліся ў расейскай, у гады першай усясветнай вайны для патрэбаў тэлеграфнай сувязі, комполк, дзегенверх. Гэта не псіхіятрычны дыягназ, а дзяжурны генерал пры штабе верхоўнага камандавання. Масава яны напладзіліся пасля камуністычнай рэвалюцыі, нарком, учхоз, палітрук, збіркаса, дзясяткі тысячаў. Фактычна, з'явіўся новы спосаб словаўтварэння і нават выціснуў іншыя. Назваць нейкую інстытуцыю ранейшым кароткім словам не выпадала. Гэта быў небяспечны клясавы грэх. Расейскія філёлягі і творцы традыцыйнай школы балюча ўспрымалі дэструкцыю мовы. Нездарма першым словам булгакаўскага Шарыкава, чалавека новай фармацыі, было абырвалг, главрыба наадварот.
Абыр, 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 абырвалг.
Існавалі кплівыя пароды на кшталт замком па мордзе, замесціцель камісара па марскім дзелам. Але мадэль у савецкай арміі замацавалася. Двухсэнсоўнае «нам па тылу» ці слова «камбат», што мне нагадвае назву жывёлы «вамбат».
Камбат, батяня, батяня, камбат, за нами Россия, Москва і Арбат.
Абсалютная бальшыня складана скарочаных словаў, утвораных складоў, прыйшла ў беларускую мову з расейскай. Ніводная іншая мова, акрамя украінскай, ва УССР не пераняла гэтай мадэлі. Літоўскай навязалі хіба што «колукіс», што значыць «калгас». Эстонцы так і пакінулі «колхоз», вечная яму памяць.
У нашым калгасе ўсё чыста, нябрудна, вядзе старшыня з рукою магутнай. Ён можа знянацку валіць трактарысту, калі трактарыст выдне сябрам па 300.
Што рабіць, калі дбаеш пра беларускасць мовы? Не мучыцца, калькуючы расейскага худрука ці фізрука. Усе гэтыя дзяржмяжа, міждзяржорганы, памежпераход, тэхумовы, рэчдокі, юрасобы лёгка раскрываюцца ў два словы. Або і ў адно. Нашто казаць зарплата, калі ёсць заробак? Спецдакладчык, выбачайце, па-беларуску будзе адмысловы дакладчык, спавяшчальнік, або і жыўцом узяты з ангельска-французскай рапартэр. Прэзідэнцкі загасп, як метафарычна назвалі ў прэсе начальніка адпаведнага ведамства, або заўгас, як многія кажуць, а як такое расшыфраваць, чым не аканом з школьных твораў Бядулі і Караткевіча. Найбольш прыніжальная для беларускай мовы пачварка акурат белмова. Абсечаныя выразы «белмоўны», «белшкола» і гэтак далей пярэчаць самому духу беларускай мовы. Дарэчы, і расейцы ж не кажуць «русязык». Натуральна, усюды складовыя абрэвіятуры не абмінеш. Яны патрэбныя для савецкіх рэаліяў. Той жа гарвыканкам ніяк не мэрыя і не магістрат. У райсавеце не праглядаецца беларускі раён. І слова «савет», «русізм» і «царкоўнаславянізм» няма ў нас слова «саветавацца». Скажыце «генсак» вас не зразумеюць. Даводзіцца на расейскі лад казаць «генсек». Для маладзейшых патлумачу, што гэта генеральны сакратар, галоўны савецкі правадыр. А вось у нашай уласнай гісторыі ніякіх главковерхаў не было. Былі гетманы, у тым ліку і князькага роду. Слаўся князь Астроскі. Спасіба дзеду за пабеду, як той казаў. Пра скарачэнні ўласцівыя беларускай мове. Прынцып моўнай эканоміі заўсёды праточыць сабе дарогу. калі беларускай мове словы накшталт «ветурач» ці «техумовы» традыцыйна неўласцівыя, то імкненне ашчаджаць моўныя намаганні выявіцца інакш. Цяпер пісаць сцісла нас вымушаюць інфармацыйныя тэхналогіі. Вось жа беларуская мова ў твітерным жанры пачуваецца камфортна, яна даволі эканомная. Ресурсы эканоміі дае граматыка. Прыкладам, параўнальна з расейскаю ў нас карацейшыя канчаткі прыметнікаў. Белый – белы. Дзеясловаў – пішет – піша. Хаця бывае і наадварот. Але беларускія тэксты карацейшыя за расейскія, гэта ведаюць рэдактары і выдаўцы, і нават за ангельскія. Вось глядзіце у канцы фільма «To be continued» – «Продолжение следует», «Працяг будзе». У жывой беларускай мове ёсць варыянты часта ўжываных словаў, якія і каротка вымаўляюцца, і адпаведна пішуцца.
Доспаць, паўстаньце грамадою, ідзіце ім там памагаць, паўстаньце крэпасцю такою, каб ворах вас не мог зламаць.
Гэта купала. До значыць досыць.
Мандравала двух братоў і зменшыліся надта. Ажно пад вечар прыйшлі на могілкі, так старшы кажа, пераначуем ад Тудакава. Паклаліся яны спаць, малодшы заснуў, а старшага сон ніяк не бярэ. Ажно выходзіць труна, а стае труны, вылез чалавек і пайшоў. Ён што робячы ў лесу труну і ляжыць. Небавам прыходзіць той мрэц, і як угледзеў яго, так пытае. «Хто тут?» А ёнка. «Я». «Вылазь». «Нека, не вылезу». «Скажы, дзе быў». Мрэцка. «Вылазь». «Не, скажы, дзе быў». Так ёнка. «На вяселлі». «Вылазь». «Не, скажы, што ты там рабіў». «Вылазь!» «Не, пакуль не скажаш, што ты там рабіў, то не вылезу». Мрэц яго прасіў, маліў, нарэшце мусіў прызнацца. «Маладыхка, вужамі парабіў».
Фальклярыст Міхал Федароўскі ў канцы 19-га стагоддзя запісаў гэты сюжэт «Лям Сцібава», цяпер Ваўкавыскі раён. Маем сцэнар фільму «Жахаў», не горшы за Гогалевага «Вія». А слова «ка» – абсечаная форма ад «кажа». Фіксуецца яна ў многіх рэгіёнах. На паўночным усходзе адпаведна «каець» ад «кажаць». Перад намі цэлая моўная з'ява. Тут словы розных часцінаў мовы ды функцыяў. «Можа» – «мо», «нават» – «над», «зараз» – «зара», «яшчэ» – «шчэ», «трэба» – «трэ», «досыць» – «до», «ёсць» – «ё», «кажа» або «кажуць» – «ка». Таксама карацейшыя варыянты маюць прыназоўнікі «паміж» – «між», «каля» – «ля» і слова «няхай» – «хай». Некаторыя словы, як «ё», што значыць «ёсць», бытуюць як асноўныя ў гаворках.
«А загомлям людзі ё?» «Ё, толькі дробненькі ё».
Бальшыню гэтых формаў у акадэмічных даведніках савецкай пары запісвалі ў размоўныя, хаця словы гэтыя «мо», «хай» увечненыя нашымі класікамі ў найбольш узнёслых творах, змест і настрой якіх далёкія ад нефармальна размоўнага.
Моя ўны Беларусь панеслися, за оліми дзяцьмі уздало, што забылі цябе, адракліся, продалі, продалі, аддалі ў бало.
Расейская мова такой з'явы не ведае. Мо таму, што там у моўнай плыні ненаціскныя галосныя для эканоміі могуць зусім прападаць. Пжалста, кагрыцца. У народным альбоме праз такі русізм у беларускім моўным рытме іранічна малюецца вобраз героя.
А цяпер мы вам распавядзем пра тое, што здарылася потым з нашымі героямі. Адзін з іх Юзік, другі кагрыцца Казік. Дык вось, прапануем вашай увазе.
У беларускай жа мове галосныя не з'ядаюцца і практычна не мяняюць тэмбру, нават не пад націскам. Рытм беларускага маўлення больш раўнамерны. Кажам выразна «малако», не «малако», як па-расейску. У нашай мове словы скарачаюцца коштам пропуску цэлых складоў, а не асобных галосных.
«Ці трэба набіраць поўны багажнік бульбы? Можа, досыць?» «Ці трэ набіраць поўны багажнік бульбы? Модо?»
Эканомім тры склады ў маўленні, ашчаджаем 8 літараў на пісьме, без шкоды для зместу. Для несавецкіх беларускіх мовазнаўцаў і метадыстаў гэтыя формы былі важнай катэгорыяй. Яны ўключалі іх асобнай тэмай нават у лемантары, як Сергей Паўловіч у свае міжваенныя засеўкі, лемантар лацінкаю. У яго абсячэнне пазначана апострафам. Але апошнім часам абсечаныя словы абыходзяцца без апострафа. Заадно эканомім знак для твітэру ці смс. Тады месца будзе до. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.